просто вся столица. Кроме того, он рассказывает, что был членом некоего нового тайного ордена, о котором вы с его величеством Гуригом знаете гораздо больше, чем кто бы то ни было, если верить утверждениям все того же Йонги».
«Вот именно, если верить», — ехидно сказал Джуфин. «Кофа, а почему, собственно говоря, вам не пришло в голову, что все это выдумки? Последняя шутка Йонги очень на него похожа. Вы же, хвала магистрам, не скучающий городской сплетник, готовый поверить в любое абсурдное утверждение».
«Выдумки, говорите? Что ж, может быть и так», — усмехнулся Кофа. «Но могу спорить на годовое жалование, что в эти выдумки поверят абсолютно все, включая магистра Нуфлина. Если это действительно последняя шутка Йонги, то очень сомнительная».
«Последняя шутка и должна быть такой. Если уж умираешь, почему бы не испортить настроение счастливчикам, для которых эта очаровательная суета, именуемая человеческой жизнью, закончится еще не скоро», — задумчиво промолвил Джуфин. И решительно заключил. «В общем так, Кофа, верите вы сами в россказни Йонги или нет, это ваше личное дело. Но жители Еха должны знать, что его мемуары — сплошное вранье. Они должны узнать об этом сегодня же утром из самых достоверных источников. Например, от его родного брата Донди, который просто обязан сообщить свою версию репортерам из «Королевского голоса». Пошлите ему зов и объясните, как он должен себя вести. Дондик парень сообразительный. Он поймет вас с полуслова. Потом договоритесь с сэром Рогро, чтобы его репортеры были у Донди уже через полчаса. И вообще, вместо того, чтобы тянуть из меня жилы, вам следовало разбудить всех ваших информаторов, всех платных сплетников и прочую агентуру. Горожане должны знать, что имеют дело с самым ошеломительным розыгрышем последнего столетия. Это все».
«Так-таки все?» — недоверчиво прищурился Кофа.
«Для вас — да», — кивнул шеф. «По крайней мере, пока. Остальное — мои проблемы. Мы, конечно, живем в свободной стране, и жители Соединенного Королевства имеют право писать и читать любую чушь, каковая придет в их разгоряченные головы. Но у нас, хвала магистрам, существует 27-я поправка к кодексу Хрембера, та, в которой говорится, что недопустимо придавать гласности подробности частной жизни любого гражданина Соединенного Королевства, в том числе и его величества Гурига VIII, без его на то согласия. Думаю, этого вполне достаточно, чтобы изъять мемуары Йонги из книжных лавок еще до открытия. Не будем терять время. И так уже потеряли несколько больше, чем хотелось бы».
С этими словами Джуфин решительно покинул свое кресло и направился к выходу.
«А мне что делать?» — жалобно мяукнул я.
«Расслабиться!» — сочувственно усмехнулся Джуфин. «Иди пока в свой знаменитый дворец и ложись спать, сэр Макс. На данном этапе ты мне нафиг не нужен. Зато после полудня можешь понадобиться. Поэтому постарайся быть в хорошей форме».
«Постараюсь», — вздохнул я. «Ну и напугали вы меня, господа злые волшебники».
«Не только тебя. Мы еще и друг друга напугали», — подмигнул мне Кофа.
«Что у вас случилось с утра пораньше? На вас лица нет, причем на всех сразу», — ворчливо сказал заспанный Мелифара. «Грядет новое пришествие Луиса Пандохвы. По-моему, это перебор. У нас уже есть одно вполне ужасное чудовище».
Он невежливо ткнул пальцем в мою сторону. Я даже огрызаться не стал. Вот до чего довели меня эти пожилые злодеи.
«Считай, что ничего не случилось», — махнул рукой Джуфин. «Так, намечается один небольшой книжный скандальчик. Проследи, чтобы тут все было в порядке, пока мы с Кофой будем его предотвращать».
«Ладно», — согласился Мелифара. «Посижу в кабинете, почитаю книжку. Говорят, Йонги был великим сплетником, так что скука мне не грозит».
С этими словами он извлек из-под лаохи толстенький томик в ярко-красном переплете. На обложке было написано «Мемуары Йонги Мелихаеса». Джуфин и Кофа остолбенели. Потом переглянулись и набросились на беднягу Мелифара.
«Где ты это взял?»
— грозно вопрошал шеф. Кофа сформулировал конкретнее.
«Мальчик, в какой книжной лавке ты это купил?»
— мягко спросил он.
«А я не покупал. Нашел утром на пороге собственного дома. Удивился и взял с собой. А чего вы так переполошились?»
Кофа вопросительно посмотрел на Джуфина. Дескать, что теперь? Шеф растерянно пожал плечами. Потом решительно махнул рукой.
«Ну да. Конфискация тиража делу уже не поможет. Думаю, ни один сэр Мелифара получил такой полезный подарок от покойного дядюшки Йонги. Плевать. Кофа, это мои проблемы. Ваша задача остается прежней. Только сделать это надо еще быстрее и еще убедительней».
«Как скажете»,
— кивнул Кофа и поспешно вышел из кабинета, пока не стряслось еще что-нибудь.
«Что у вас случилось?»
Теперь Мелифара тоже выглядел вполне перепуганным.
«Почитай свою находку, и сам все поймешь».
Невесело усмехнулся Джуфин.
Я вернусь сразу после полудня. Так что собирай всех на большое совещание. Все, мальчики, я побежал».
«Может быть, хоть ты мне что-то объяснишь, Макс?»
Несчастным голосом спросила моя светлая половина.
«Ты что-то натворил? Убил не того, кого надо, горе мое. И об этом тут же написали книгу?»
«С чего ты взял?» — удивился я.
«Да так, просто подумал, что ты уже давненько ничего такого не вытворял. Вроде бы пора»,
— совершенно серьезно сказал Мелифара. «Насколько я понимаю, натворил это самое что-то покойный сэр Юнги Мелихаес», — честно сказал я. «И еще у меня такое ощущение, что наш шеф тоже чего-то не того натворил. Или наоборот, того. Да ты лучше почитай книжку. Это из-за нее переполох. А я попробую немного поспать. Или хотя бы поваляться. Если уж у меня есть дворец, обидно совсем его не использовать. Увидимся после полудня, ладно?» И я выскочил из кабинета с такой скоростью, словно за мной гнались все демоны ада. У моего коллеги были хорошие шансы зацепить мое любопытство каким-нибудь интригующим сообщением, и тогда мои планы насчет официального дружеского визита в собственный дом рухнули бы окончательно. Впрочем, они и так рухнули. Всего несколько минут спустя. Сначала все было просто замечательно. Дверь мне открыла Меломори, и это было приятным сюрпризом. Вообще-то моя прекрасная леди прилагает недюжинные усилия, чтобы сохранить со мной предельно романтические отношения. Порой мне приходится прилагать небывалые усилия, чтобы заполучить ее в гости, а тут просто взяла и пришла. Так мило с ее стороны. Впрочем, я быстро понял, что рано обрадовался. Вид у нее был немного виноватый и чрезвычайно таинственный. Я уж не знал, что и думать. «У тебя такое лицо, словно все мои шкафы уже до отказа забиты твоими любовниками», — улыбнулся я. «И теперь ты пытаешься сообразить, как бы поделикатнее объяснить мне этот печальный факт».
«Почти», — смущенно хихикнула она. «В смысле, ты почти угадал. Но все еще хуже. В доме находятся не мои любовники, а твои собственные жены и еще леди Сатофа. Правда, они сидят не в шкафах, а в гостиной, но твое присутствие действительно не входит в наши планы».
«Ничего себе!» — опешил я. «И где я, по-вашему, должен отдыхать после тяжких трудов?»
«Ну, Макс, у тебя же есть еще одна квартира на улице Старых Монеток», — прошептала она.
У Меломори было такое виноватое лицо, что я почувствовал себя грубой, наглой свиньей. Вломился, понимаешь, без предупреждения в дом. А что дом мой собственный, так это, как известно, пустяки, глупая формальность.
«Не сердись на нас, мальчик!»
В холле появилась леди Сатофа, и я окончательно растаял. Ни в одном из миров, где я побывал, мне не удалось встретить человеческое существо, которое изливало бы на меня такое количество нежности при каждой встрече.
«На самом деле ты нам совершенно не помешаешь», — с улыбкой сказала она. «Скорее уж мы тебе».
«Леди Сатофа, это совершенно невозможно», — твердо сказал я. «Вы просто не можете помешать мне ни при каких обстоятельствах. К тому же этот грешный дворец так велик, что по его спальням можно распихать половину наших горожан, и они даже не догадаются о присутствии друг друга».
«Не в количестве комнат дело»,
— она покачала головой.
«Все не так просто. Я, видишь ли, решила, что пришло время научить девочек тайнам темного пути».
Я, понимающе кивнул. Пару лет назад я сам попросил леди Сатофу взять под свое крылышко Хейлах и Хелви. Мне показалось, что эти девочки слишком хороши для роли фиктивных жен фиктивного же варварского царька на полставки. И единственное, что я могу для них сделать, записать на бесплатные курсы прикладной магии. Одним словом, я посадил их на шею леди Сатофы, к величайшему удовольствию всех заинтересованных сторон.
«А я решила к ним присоединиться», — сообщила Меломори. «Я уже пару раз ходила темным путем, но только по чужому следу, а так, чтобы без следа, еще не пробовала».
«Понятно», — кивнул я. «И все-таки почему мне нельзя зайти? Я запрусь в спальне, до полудня вы обо мне и не услышите, а в полдень я уйду нафиг».
«Я за тебя переживаю, глупенький», — объяснила леди Сатофа. «Даже сидя в доме, где резвится всего одна ведьма, можно заработать изрядную головную боль. А нас-то четверо. Я знаю, ты живучий, да еще и везучий, но зачем тебе лишние проблемы?»
«Вы меня убедили», — кивнул я. Подмигнул Меломори и мстительно заявил. «Если так, пойду спать к тебе домой, а потом забуду в твоей постели что-нибудь ценное и заявлюсь за этим самым ценным среди ночи. А то когда еще ты меня в гости пригласишь? Правда, я здорово придумал?» Меломори окончательно расстроилась.
«Макс», — несчастным голосом сказала она, — «ты меня сейчас точно убьешь. Дело в том, что мы как раз решили прокладывать свой первый темный путь между твоей гостиной и моей квартирой, поскольку у меня там как раз пусто. Может быть, ты все-таки поспишь на улице Старых Монеток, а потом заявишься среди ночи без всякого предлога. Что же я, зверь какой?»
«Ты гораздо хуже», — вздохнул я. «Ладно уж, магистры с вами. поеду в порт. Возможно, тамошние нищие